Вы слушаете христианское радиовещание. Предлагаем вам передачи, подготовленные в студиях Трансмирового радио.
Возраст переходный. Передача для 14-летних.
Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Сегодня мы начинаем радиокомпозицию «Павел Смоленный» или «Рассказ бывшего каторжника» по повести известного христианского писателя начала нашего века Бориса Букина. Исполняет Елена Кондратьева.
Прозвище «Смоленый» Пашка получил, когда ему было 8 лет. Как это произошло, об этом мы еще вам расскажем. Его настоящая фамилия Тихомиров. Сам Пашка – сын крестьянина одной из беднейших деревень Могилевской губернии. Семья Тихомировых состояла из отца, матери и двух малолетних детей – 10-летней Шуры и 8-летнего Пашки. Семья была дружной и пользовалась уважением всех односельчан. Но следовавшие подряд один за другим в течение нескольких лет неурожаи заставили крестьян деревни Сосновка подумать о переселении в Сибирь. Целыми днями они только и толковали об этом и, наконец, решили послать ходоков подыскать подходящий участок земли в одной из сибирских губерний. В число ходоков попал и Тихомиров, как человек толковый и расторопный. Через 3 месяца ходоки вернулись. Участок был найден в Томской губернии. Распродав все имущество, переселенцы тронулись в путь-дорогу. Несколько вагонов длинного поезда, одного из нескольких переселенческих поездов, заняли жители Сосновки. Дело было в 1877 году. По пути медленно двигавшиеся поезда делали продолжительные остановки для пересадок на узловых станциях Самара, Челябинск, Омск. По целым неделям переселенцам приходилось ожидать нужных поездов, и они кое-как, валяясь на полу, проводили дни и ночи в тесных станционных помещениях. Кипяченой воды в баках не хватало. Горячая вода в буфетах была не по карману беднякам. Голодный люд набрасывался на низкопробную селедку, да вяленую воблу, пил сырую воду, и вот появились первые желудочные заболевания. Потом холера. Заболевали преимущественно взрослые. Не доехав до Томска, заболел и Тихомиров-старший, отец семейства. Все признаки заболевания указывали на холеру. К ужасу его жены и детей, на одной из станций больного вывели из вагона и отправили в барак для заразных больных. Конечно, жена и дети также оставили поезд и приютились недалеко от барака, за составленными вместе железнодорожными снеговыми щитами, чтобы по нескольку раз в день справиться о здоровье мужа и отца. Но вести с каждым разом были все печальнее. Прошло 3 дня, и убитая горем жена объявила детям, что и она заболела, как отец. Душераздирающей была сцена, когда носильщики забирали у плачущих детей родную их мать. С нею они лишились последней опоры. Она долго не решалась выпустить их из своих объятий, чувствуя, что расстается с ними навсегда. Но ужаснее смерти была для нее мысль о том, что ее дорогие дети останутся круглыми сиротами на чужой стороне. Вот унесли в барак и мать. Дети с криками и плачем бежали за людьми, уносившими ее от них. Но тяжелая дверь барака перед ними захлопнулась. Какими несчастными почувствовали себя теперь Шура и Паша. Они как безумные бегали вокруг барака и звали то отца, то мать. Ответом им были только грубые окрики сторожей и угрозы побить их, если они не уйдут. Но дети не переставали кричать и проситься в барак, чтобы умереть с родителями, без которых, говорили, они жить не хотят и не могут. Так они бегали до самой ночи. И только ночной холод заставил их подумать о теплой одежде, которую они с другими вещами оставили у щитов. Придя на место, где они с матерью сидели до ее болезни, они не нашли своего багажа, даже следа от него не осталось. Кто-то, видно, польстился на нищенские пожитки переселенцев. Забившись между щитами, дети плотно прижались друг к другу, чтобы хоть немного согреться. Шура, как старшая, особенно заботилась о своем братишке. Она до рассвета не сомкнула глаз, и эта ночь показалась ей вечностью. Лишь только Паша проснулся, они опять побежали к бараку. Первый служитель, который им там встретился, сказал: «Не приходите больше. Утром мы вынесли вашего отца и мать. Ваша, наверное, умрет сегодня». Трудно было убедить детей не подходить к бараку. Они то и дело заглядывали в окна, звали свою маму. Неужто навсегда замолкнет для них ее ласковый голос? Неужто к вечеру и ее не будет? Да, вечером им сказали, что мать умерла. Обнявшись, они сидели у щитов и горько плакали. Паша в ту ночь не спал ни минуты. Все плакал и тосковал. Сидя спиной к щитам, он смотрел на уходившую вдаль линию железной дороги и мучительно переживал в своем детском воображении все ужасные события последних дней. Наконец он сказал, увидев идущий поезд: «Шура, я не хочу жить без папы и мамы. Пойдем, ляжем на рельсы. Пусть паровоз задавит нас, а мы помрем. Зачем нам жить? Куда мы теперь пойдем? Кому мы нужны?» «Нет, ни за что не пойду под поезд. И тебя не пущу. Боюсь. Страшно. Пусти, я один побегу», — кричал мальчик. Пока они уговаривали один другого, поезд промчался мимо. Паша упал лицом вниз на землю и закричал: «Зачем ты меня удержала? Я не хочу больше жить». Старшая сестренка, умная и ласковая, стала убеждать брата оставить подобные мысли. Долго пришлось ей уговаривать, пока братик не успокоился и не дал обещания не думать больше о смерти, не оставлять Шуру совсем одну на свете. Опять дети сели у щитов, прижавшись друг к другу, и стали ждать рассвета. Утром они решили пойти на могилку родителей. Холодная ночь тянулась бесконечно долго для прозябших до мозга костей и голодных детей. Но вот наступило наконец и утро. Дети побежали к кладбищу, где на специально отведенном месте хоронили больных, умерших в бараке. У ворот кладбища дети попросили сторожа впустить их и указать, где погребены их родители. Но сторож грубо ответил: «Разве мало их сюда перетаскали за ночь? Откуда мне знать, кого здесь закапывают? Да и потом их сваливают в одну яму по 20 человек». Не добившись ничего, дети уставились заплаканными глазенками сквозь щели забора на беспорядочные ряды холмиков из сырой глины. Долго они так стояли, смотрели и плакали, пока сторож их не отогнал. Убитые горем, держась за руки, Они молча пошли назад к щитам, свидетелем их горя и тяжких переживаний за 5 последних дней разлуки с матерью. Это место сделалось для них, в раз осиротевших ребятишек, чем-то вроде родного дома. Под защитой от ветра щитов они стали думать и советоваться, как им быть и что им делать. В барак для осиротевших и беспризорных детей попадать им не хотелось, но они понимали, что это было бы для них спасением от голода, который все больше давал себя чувствовать. Их скудные запасы съестного пропали вместе с их вещами, а там ведь были еще и деньги. Жутко было теперь одиноким детям, голодно и холодно. Весенние жаворонки весело заливались над ними, распевая свои незатейливые песенки. Яркое солнышко золотило все кругом, а на душе у сирот была черная ночь. Горе, злосчастье особенно сблизили теперь сестру с братом. Шура стала для Паши как бы второй матерью, ласкала его, утешала, как могла, и приговаривала: «Не будем унывать, милый братец, Бог нас не оставит».
Боже, я укроюсь под твоими крыльями в тени. Боже, мою душу, как зеница ока, сохрани. Мой долгий путь освети, чтоб мог безгрешным к тебе я войти. Боже, я укроюсь под твоими крыльями в тени. Боже, мою душу, как зеница ока, сохрани. В душе моей страха нет, везде пойду за тобою во след. Боже, я укроюсь под твоими крыльями в тени. Боже, мою душу, как зеница ока, сохрани.
Наша передача снова подошла к концу. Отозваться, ребята, вы можете по следующему адресу: Россия, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Продолжение чтения этого рассказа слушайте в следующий четверг. До свидания!